Радио «Вера» представляет.
Глава 8. Не излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало, или, по выражению некоего духовного летописца, жестоко подвалишася. Тогда губернаторы ездили страшно, а встречали их притрепетно. Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь, и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазанье мелом, сажей и охрою. На шлагбаумы заново наводилась национальная пестрить казенной трехцветки. Пударям и инвалидам внушали головы и усы наваксить. Из больниц шла усиленная выписка во здоровку. Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли. Из деревень на тракты сгоняли баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты. На станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмещивали неспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимую душевную твердостью заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади выстаивались под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда, без всякого пустозвонства болтливой прессы, всяк старый млад знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше. И все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразные свои чувства. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства, в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, а кончалось веселую операцию обметания стен и мытья полов. Поломойство — это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу — пожить, пока наступит смертный час. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертную скукую соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастья, пользовались здесь пленительными правами своего пола — услаждать долю смертных. Декольте и маншкурт, с которыми они приступали к работе, столь возбудительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые «поломойные дети» непризнанного, но, несомненно, благородного происхождения. В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ритузы и приготовляли слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала провешивали в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных. Потом мундиры выбивали прутьями, растянув на подушки или на войлочки. Затем их трясли, еще позже их штопали, утюжили и, наконец, раскидывали на кресле в зале или другой парадной комнате. В заключение всего, в конце концов, их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленскую водой, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещеньего дня до другого и немало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Исходя в сретенье особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего Божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при офенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении. И в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению. Отцам же нашим, имевшим настоящую, крепкую веру, давалось по их вере. Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными. А особо заготовлялся тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда. Но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал. И тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию, так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать сокрестом на сходах. А иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону. Это служило сторожу развлечением, а обществу ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала. Случалось, что сторож обладал способностью альбатроса. Он спал, ходя и кланяясь, а спросонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету. И тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивавшееся тем, что чиновники снова размундиривались, и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли. Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всею своей тягостью главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу. Первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы, и потом опять, стоя же, скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, И притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники играть на понижение. Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят. Под ножик им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов. Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем. Он первый изведывал, лют или благостен прибывший губернатор. И надо правду сказать, от городничего многое зависело. Он мог испортить дело вначале, потому что одною какую-нибудь своею неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать, а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение. Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественно была тревога солигалической чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобычного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого вдобавок ко всем его личным неудобным качествам весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужичьей шапке. Вот что первое должно было ударить прямо в очи надменной фигуре, о которой уже досужие языки довели до Солигалича самые страшные вести. Чего было ожидать доброго?
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.